Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об одном участнике «Белого движения», генерале, который странным образом вошел в песни своего противника, в песни, которые пели красные. Вот, собственно, «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни» — это все о нем, о генерале Викторине Михайловиче Молчанове. И для того, чтобы мы получили, можно сказать, профессиональную информацию об этом человеке, о человеке необычной судьбы, мы пригласили сегодня в студию известного историка, исторического публициста, специалиста в области военного дела Российской империи, да и в целом, в общем, мира на первую половину 20-го столетия, Константина Залесского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте традиционно начнем с того, что каждому портретируемому на радио «Вера» дается своего рода краткая визитная карточка.
Викторин Молчанов был, наверное, одним из самых выдающихся людей «Белого движения», потому что он незаслуженно забыт. Мало кто знает, кто такой Викторин Молчанов. А между тем, это совершенная легенда сибирских стрелков. Это человек, который неоднократно спасал фронт в совершенно безнадежных ситуациях. И это, наверное, тот человек, который прошел гражданскую войну и должен был стать выдающимся полководцем, если бы у него дали войска.
Если бы ему дали войска?
Да, но у него их не было.
Ну, то есть у него был кот наплакал войск.
Ну, то есть это был очень маленький кот.
Котенок.
Да.
Котенок наплакал ему войск. Этот человек действительно явился для многих спасителем, это понятно. И, в общем, по большому счету, это человек, на которого всегда падала самая тяжелая работа. Ему не удавалось одержать когда-нибудь где-либо блистательных побед, но как палочка-выручалочка он был незаменим. Я прав?
Ну, я бы сказал, что и победы тоже были, хотя бы взятие Хабаровска.
Ага. Ну что же, давайте-ка мы тогда углубимся в его судьбу. Я не буду пытаться выдумывать за профессионала то, что происходило. Видите, оказывается, фамилия Молчанова украшена и крупными успехами.
Да-да-да.
Ну, давайте тогда от истоков. Что собой представлял генерал Молчанов, когда он был маленьким, а в России было все спокойно?
Да. Ну, Молчанов родился в 1886 году в городе Чистополь, в семье почтово-телеграфного служащего, начальника станции местной. То есть, в общем и целом, у него не было изначально каких-то таких склонностей к военной карьере, но вот он проявил такую инициативу сам. То есть, как бы это не семейная традиция. Семейная традиция как раз наоборот. Семейная традиция – это вот работа в связи, ну, скажем так, земским чиновником, служащим. Но, тем не менее, он окончил Елабужское реальное училище, как раз вот это было нормально для его карьеры, а потом пошел в Московское пехотное юнкерское. Вот, как раз, ну, это то же самое, что Алексеевское военное, вот оно потом, он как раз во время его учебы получил это название, и он его как раз и окончил. Благополучно окончил в 1906 году уже
пост. На русско-японскую войну он не попал?
Нет, не попал, возрасту не попал. Причем, учитывая свою, скажем так, семейную принадлежность, да, но семейную, то есть у него отец начальник станции связи.
Он из дворян или нет?
Да, он из дворян, из мелкопоместных, ну, хоть даже не мелкопоместных, из служилых дворян. Вот, значит, там у него когда-то предки были там из, ну, в общем, дворяне не поместное дворянство, ни в коем.
Ну, это для тех времен ничего необычного.
Абсолютно.
Знаменитый генерал белого дела Дроздовский Как недавно выяснилось, в общем, предков дворян имел отца и деда, а дальше священники Русской Православной Церкви. То есть это была поповская семья, которая неожиданно ушла на военную службу. Ну хорошо, вернемся к нашему герою.
И он по семейной... Вот тут сыграла свою роль семейная традиция. И он, в общем, стал сапером. И был, в общем, саперный батальон. То есть вот он стал не просто пехотинцем, да, все-таки, ну, родители, отец и его другие родственники служили по ведомству, по связному ведомству, то есть как бы так к технике у него лежала душа. И он попал в Кавказский саперный батальон, а уже в 1908 году был переведен на Дальний Восток, с которым потом и будет связана вся его судьба. И служил там...
Ну, как... во всяком случае, звездные часы его судьбы.
Да, звездные. И вот там он служил во втором восточно-сибирском стрелковом батальоне. И, значит, ну, а потом в шестом, это, в общем, не играет никакой роли. Важно одно. Вот когда он попал служить в Сибирь, то его молодого саперного офицера, ну, скажем, тогда же не саперного, инженерного офицера, саперная часть, а офицер инженерный. И его послали проводить работы исследовательские, инженерные на Байкале, на озере Байкал. Причем ему было поручено изучить возможность переправки войск по льду Байкала зимой. И вот тогда еще, наверное, молодой поручик Молчанов как раз и провел целый ряд исследований и сделал доклад по поводу того, о возможности переправки по льду Байкала войск. Забегая вперед, скажем, что через больше, чем 10 лет это спасло очень много людей.
Ну что ж, в Первую мировую он вошел поручиком.
Нет, уже штабс-капитаном.
Штабс-капитаном. Ну, и, насколько я понимаю, он воевал, но не видно каких-то великих отличий.
Он воевал. Воевал он, опять-таки, в саперных частях. Командир роты. Но саперы, так, ну, по сути Первой мировой войны, саперы как раз больше это все-таки позиционные бои. Это строительство укреплений, так сказать, минирование, разминирование. Ну, то есть это, в общем, технические работы.
Ну, самые смертельные изо всех.
Да, но тем не менее Молчанову все-таки удалось. Он был человеком очень храбрым лично. И человеком, который... Вот, ну, в общем, ему не очень подходил, на самом деле, саперные части. Он больше бы подошел для разведки, для командира разведывательной части, там, или пехотной, или кавалерийской. Но, тем не менее, он даже с саперами умудрился проявить себя с очень хорошей стороны. Он оказался под газовой атакой и, в принципе, повторил, ну, так, условно, подвиг живых мертвецов крепости Ивангород.
Которые атаковали, будучи отравлены, да, ядовитыми газами.
Да, как раз три роты попало под газы, а четвертый рот, который командовал Молчанов, он успел отдать приказ, чтобы они обмотались тряпками с этой водой. И когда противник пошел в наступление, вот тут четвертая рота вдруг неожиданно открыла огонь из пулеметов. И противник, атака захлебнулась, а противник отошел. Вот была так. Ну, правда, он попал в госпиталь после этого, ну, ненадолго. Был восстановлен, и в 17 году он занимал пост, очень такая долгая, штаб-офицер для отдела производства и поручений при корпусном инженере 6-го Сибирского армейского корпуса.
Он был отмечен какими-то наградами?
Награды были, но они были отнюдь не высокими. То есть это были награды стандартные. Станислав III, Анна III, Владимир IV.
С мечами?
С мечами, конечно.
Дорогие радиослушатели, я просто отмечу, если награда в условиях Российской империи получено с мечами, да, это значит, что она получена в условиях боевых действий.
В условиях боевых действий, да. Но он был представлен георгиевскому оружию, но не получил. То есть не посчитали, не нужно. Наградили Владимира в четвертой степени. Вот. И к концу 17-го года как раз его начальство из корпуса благополучно уехало, и он исполнял обязанности корпусного инженера.
А где это было все?
Это Рижский фронт.
То есть, иными словами, он был недалеко от столицы, от Петрограда.
Да, недалеко, но это Рижский фронт, он там, сказать, шли бои на тот момент с немцами. Вот, и он был представлен к производству в звании подполковника. Но это произошло уже в октябре 1917 года, то есть вот буквально вот перед самым Ноябрьской революцией он был представлен к званию подполковника, а когда приказ готовился к подписанию, то в этот момент вышел декрет об отмене воинских званий.
Ну что же, выходит, в гражданскую войну Викторин Михайлович Молчанов вошел с относительно невысоким чином.
Да. Но при этом он еще успел побывать в плену у немцев.
Вот с каким? Он капитан?
Нет. Он, когда он поступил на службу, принял участие в Белом движении, уже был принят на службу в Белую армию, он был уже принят подполковником.
А вот каким образом? С одной стороны, приказ исчез, но тем не менее...
Но, тем не менее, представление было, и решение о производстве тоже было принято. Ну, в принципе, в гражданскую войну такое было на каждом углу. Тем более, что он как бы считался сам он, и все вокруг его считали подполковником.
Дорогие радиослушатели, поскольку сейчас мы обсуждаем судьбу офицера, ну, как бы сейчас сказать, инженерных войск, военного инженера, то, наверное, будет уместным, если сейчас в эфире прозвучит марш, посвященный самому известному военному инженеру времен Российской империи. Итак, марш Тотлебен. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, специалист по военному делу первой половины XX века Константин Залесский, и мы обсуждаем судьбу и личность генерала Викторина Михайловича Молчанова, одного из выдающихся участников Белого движения. Мы добрались до того момента, когда Викторин Михайлович оказался в Белом деле, и, насколько я понимаю, он, в общем, был из твердо убежденных православных монархистов, насколько я понимаю. Он был из тех, кто пошел в Белое движение, не колеблясь и не сомневаясь.
Знаете, не совсем так, потому что вы сказали все абсолютно правильно, но сомнения были. Сначала, вот это все очень хорошо характеризует Викторина Михайловича, что он еще в феврале 18 года умудрился попасть в плен к немцам. Немцы неожиданно атаковали, вот уже все, уже армия разваливается. Они вдруг атаковали штаб корпуса и захватили его в плен.
Он был в Красной Завесе.
Да, ну, еще, это вот не совсем завеса, это еще, скажем так, части, остатки императорской армии, которая готовится к мобилизации, к демобилизации, и он там еще в штабе. Вот, они его захватили, но в апреле 18 года он выправил документы в местной администрации и уехал из плена. То есть вот не просто не бежал, а уехал.
То есть все устали воевать, ну едет и ладно.
Да, ну и еду и ладно. Вот, и уехал он, естественно, в свой, в Елабугу, Чистополь, и, в принципе, он уехал в село Алнаши, там, под Чистополем. И сначала он, в общем и целом, не то чтобы собирался принимать участие в белом движении.
Ну, утомился от войны.
Во-первых, утомился от войны. Во-вторых, по большому счету, он был человеком православным. Он был человеком, настроенным достаточно монархически. И вот это белое движение, зарождавшееся в тот момент, вот этот район Елабуга, ну, и, так сказать, вообще, скажем так, так Волга.
Там было многовато социалистов, вы имеете в виду?
Я скажу, не то что многовато. Их там было очень много. Вот. И все это его не очень ему нравилось. И поэтому он стал, принял в этом белом движении, которое началось как раз в Елабуге, в Чистополе, оно там началось стихийно. И началось оно там не под началом социалистов. То есть не было там каких-то таких социалистических крупных группировок, а это просто местное население начало подниматься против большевиков. И командовать местным населением они, естественно, выбирали кого? Тех офицеров, которые есть поблизости. А поблизости офицеров очень мало. И поэтому, в конце концов, в селении Алнаше собрался сход и сказали, ну, а давайте, мужики, прогоним красных, вот, и пойдем на помощь Чистопольской, там везде были народные армии, Чистопольская народная армия, Елабужская народная армия, ну, и так далее. Вот, и пойдем на помощь, вот, соберем, значит, дружину, а кто будет командовать, вот, подполковник у нас есть. И подполковник Молчанов сказал, что ну да, ну значит, ну есть подполковник, значит, что ж. И собрал он отряд, причем, учитывая, что Алнаши, в общем, это ну, небольшое селение, тем не менее, на со всей волости он набрал достаточно приличный отряд. То есть на первых порах этот отряд достигал почти 2000 человек.
То есть он, в общем, оказался приличным организатором.
Да. А потом, кстати, он дошел до порядка 6500.
Это вообще по условиям гражданской войны, это армия.
Армия, да.
Корпус как минимум, а может быть и целая армия.
Да, но это он уже пришел в Чистополь, это он уже пришел в Елабугу. А учитывая, что вот этот район, Елабуга, Чистополь, он не очень был богат на офицеров. И тем более на офицеров, которые вернулись на свою историческую родину, и там решили остаться. И поэтому оказалось, что вот в этом районе, вот он чуть ли не самый старший по званию. Вообще, в его отряде, в который насчитывал, вот, как я говорю, там он постепенно рос, ну, там, значит, от 5 до 6 там, тысяч человек, на них там было, по-моему, на этих 6 тысяч человек было порядка 500 винтовок. Вот, больше не было.
Остальное дубины народной войны?
Да, да. Именно, ну, правда, там еще, когда начало восстание расширяться, то красные стали бежать, а тут тогда оружие сразу стало несколько увеличиться в размерах, потому что его бросали. Так вот, из всех его подчиненных, то есть не всех, вот из всех офицеров вот этого отряда, он один был офицером невоенного времени.
То есть остальные были произведены в чин в Первую мировую?
В Первую мировую, да. То есть это бывшие солдаты, прошедшие обучение, бывшие выпускники школ прапорщиков, бывшие вольноопределяющиеся, бывшие запасники, ну и так далее.
Ну хорошо, тем не менее, он действует удачно, и он через некоторое время присоединяется к основным силам белых на Восточном фронте.
Да, вполне логично. Да, действует он чрезвычайно успешно. То есть вот этот Елабужский уезд, он, в принципе, выметает просто полностью, причем практически без потерь. Красные бегут со скоростью совершенно света. То есть, возможно, сказать, была какая-то плохая организация, но тем не менее. Силы растут, и он присоединяется к, без всякого желания, как говорится, но к Народной армии Комыча. Потому как больше ничего там нет.
Ну, это единственное крупное соединение.
Да, да. Причем, вот очень показательно.
Это расскажем, Комыч, это комитет учредительного собрания.
Комитет членов учредительного собрания.
Да-да-да, который объявил себя правительством в условиях гражданской войны.
Да, причем всероссийским.
Он, естественно, такой власти не имеет, но у него есть определенные связи, определенные деньги, и, кроме того, он есть некое подобие настоящей власти.
Да, его составило некое количество, ну, там, на самом деле, было меньше 10 человек, членов учредительного собрания, причем в большинстве своем это были эсеры, вот, правые эсеры. И, ну, вот какой, во-первых, их признали, ну, так сказать, за рубежом, так сказать, посчитали, что это, ну, в общем, какой-то суррогат правительства. Тем не менее, они начали формировать...
В духе лучше так, чем никак.
Ну да, потому что кого-то надо поддерживать против большевиков. Сказать, вот плюс комитет членов учредительного собрания, он имел видимость легитимности. То есть, если там белая армия, это просто белая армия, которая выступает против большевиков, с оружием в руках, против бунтовщиков и так далее, но не защиту Временного правительства, то комитет членов учредительного собрания – это как бы представители выборной власти, плюс это социалисты. То есть, в общем, это удобно для наших зарубежных партнеров оказать определенную политическую поддержку этой организации.
У них есть понятное им политическое знамя.
Да. И они начинают организовывать народную армию. В принципе, очень название достаточно похожее, правильное. Потому что эта армия организуется прежде всего из таких отрядов, как отряд Молчанова. То есть это именно народные, результаты народных восстаний, в результате которых создаются отряды. Эти отряды резко сокращаются в тот момент, когда поступают в состав Народной армии Комыча.
Потому что люди расходятся по домам, да. Они не собирались долго возиться с этой винтовкой в руках.
Да. То есть вот отряд Молчанова, вот мы говорили, до 6,5 тысяч, а когда накануне, когда был освобожден весь уезд, то он на круг насчитывал, хотя мне кажется, что это несколько завышенная цифра, 9,5 тысяч. Да, по условиям гражданской войны, на мой взгляд, это перебор. В армии Комыча при поступлении в нее отряд Молчанова составил 4,5 тысяч. Вот это вполне, нормально смотрится.
По тем временам дивизия даже корпус.
Да, но это по тем временам, потому что потом, естественно, пошло сокращение. Это 4,5 тысячи, они достаточно быстро, быстро стали сокращаться. Тем более, что потом пошли бои за Уфу, достаточно тяжелые. Уфа была оставлена. Но вот как раз вот во время сражения за Уфу Молчанов проявил себя как я не знаю, можно ли назвать это слово «пожарный». Пожарный – это когда...
Антикризисный менеджер.
Да, возможно, потому что пожарный – это когда говорят, пожарная часть воинская, это когда бросают на фронт в качестве, когда ситуация плохая. А он именно когда кризис, он спасает ситуацию. То есть во время Уфимской операции, если б не его отряд, то это закончилось бы катастрофой. При полном, естественно, превосходстве красных войск, он, тем не менее, удержал фронт в самый критический момент и дал возможность, в принципе, отойти войскам своим. И ушел в рейергарде. Потери у него были достаточно приличные.
Сейчас остановимся. Он все еще подполковник. И как называется то, чем он командует?
То, чем он командовал, пока называлось отрядом.
То есть пока все это на уровне каких-то милиционных формирований.
Полупартизанских, скажем так, да.
Хорошо. А война сама в 1918 году такова, но она довольно быстро перестанет быть таковой.
Да. И Уфа, это стал тот самый момент, когда его отряд, условно говоря, полупартизанское формирование, был преобразован в воинское формирование. Он был переформирован в 32-й Прикамский пехотный полк, стрелковый. В армии в Сибири все были полки стрелковые.
Насколько я помню, для гражданской войны полк — это не 4, не 3, не 2, а где-то 1000, а то и меньше.
Меньше немножечко, в районе 800-900 человек было.
Все, кто остались после этих боев и после того, как их плохо кормили, обеспечивали в этой армии.
Да, именно так. То есть с этого момента, с момента оставления Уфы, вот эти все цифры, о которых мы с вами говорили под командованием Молчанова, он может забыть навсегда просто. То есть 9,5 тысяч – это,
апогей.
Все, апогей, да, колоссальные какие-то части. Хотя он будет все время расти, все время будет увеличиваться статус, ранг подразделений, которыми он командует.
То есть это будет называться армией, будет напоминать роту.
Батальон. Батальон, да. Примерно. И как раз после Уфы он показывает себя во время уфимских боев, почему я все время вот возвращаюсь к уфимским боям, потому что он вот именно в них показал себя вот не просто каким-то полевым командиром в Елабуге, там, да, который там партизанил, а вот он показал себя именно храбрым, ответственным, он показал себя командиром гражданской войны. То есть человеком, который умеет четко реагировать и очень быстро, очень реагировать на создавшуюся ситуацию, и он может действовать малыми силами против значительно его превосходящих.
По большому счету он умеет действовать силами, численность которых вечно является неопределенной. То больше, то меньше.
Да, абсолютно
там
правильно.
К лихому командиру люди идут, от плохого разбегаются. Да. Там, где есть кормежка, идут, там, где нет, разбегаются. Там, где есть война, бегут, там, где нет войны, присоединяются.
Да. И что еще, опять-таки, важно, его начальство, ну, командование, оно понимает, что вот у другого командира в тех ситуациях, в которых действовал Молчанов, у него бы его отряд разбежался.
Ну, хорошо. Тем не менее, Восточный фронт сохраняется, и Молчанов действительно постепенно растет в чинах, а сам этот фронт оказывается уже под властью Колчака.
В принципе, да. И вот в этот момент, это уже при власти Колчака, январь 19 года, Молчанов получает полковника и назначается командиром Ижевской бригады. Это вот тот самый водораздел, который делает, вот если под Уфой все поняли, что Молчанов вот тот самый командир гражданской войны, который нужен, то теперь он получает Ижевскую бригаду, которая становится вот тем самым трамплином, который возносит его ранг, ну, скажем так, лучших генералов Восточного фронта.
Ижевско-Воткинские полки, они возникли после мятежа рабочих против большевиков, заметьте, мятежа рабочих против большевиков, на заводах Ижевска, в Воткинских впоследствии эти рабочие полки оказались чуть ли не самой боеспособной частью Восточного фронта, но только казаки могли с ними соперничать в этом смысле. Любопытно вот что, Молчанов человек, который пришелся рабочим по нраву. То есть он с ними сжился. Они его признавали, не бунтовали против него, они ему подчинялись.
Да. Сам Молчанов писал в своих воспоминаниях, что он был в ужасе, когда его назначили командиром Ижевской бригады. Потому что Ижевская бригада, и Воткинская тоже, да, они всегда выбирали командиров сами. То есть это была такая, ну, полуанархическая организация. Вот. Тем не менее, его приняли, и он до конца всей войны, до конца уже, он всегда ходил в синих погонах, это цвет воткинских, цвет ижевских и воткинских подразделений, с белым генеральским зигзагом.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прекращаем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Константин Залесский. Мы рассказываем вам судьбу белого генерала Викторина Молчанова, который пока еще полковник, но он будет расти в чинах достаточно быстро.
Да, достаточно быстро, то есть мы можем правду сказать, что если он в январе 19 года он получил полковника, то генерал-майором он стал в апреле того же года. Причем оказалось, что вот на тот момент ситуация на фронте достаточно тяжелая, и белые войска готовят наступление. Ижевско-Воткинский район сдан к этому моменту, там красные. И генерал Ханжин, который командует армией, выступает с призывом к ижевцам и воткинцам, что подчинении Ханжина воюют только ижевцы, воткинцы воюют угайды. Он призывает их ударить посильнее и сказать освободить свои родные земли и вернуться к семьям. Вот генерал Ханжин зачем-то сказал эту фразу. И в этот момент как раз Молчанов спаивает бригаду, и оказывается, что Ижевская бригада на порядок превосходит по своим боевым качествам все близлежащие части.
Но произошла эта атака?
Произошла атака, произошло наступление. Причем в ходе этого наступления, по уже сложившейся традиции, Молчанов спас пару соседних дивизий от полного разгрома. И в результате ижевцы, ну и подошедшие потом воткинцы, ижевцы освободили ижевско-воткинские заводы. Ну, не заводы, а вот территорию, там достаточно большая территория.
Там комплекс, жилые какие-то поселки, заводы, да. Инфраструктура, да. Все на свете.
Да, и там, значит, соответственно, там их семьи ждали. Вот. И вот здесь возникла ситуация, когда... бригада, это тогда было порядка 4500 человек, они насчитывали, было объявлено генералом Ханжиным, что сейчас бригада будет развернута в дивизию. И как раз генерал-майора получил Молчанов.
Но с дивизии не получилось, потому что они вернулись к своим семьям.
Они вернулись к своим семьям, да. В результате у Молчанова осталось 356 человек.
И это дивизия.
Да. Это, не, приказ о формировании дивизии отменили, но это осталось назваться бригада. Вот. Поэтому получилось следующее. Молчанов был в шоке, естественно. Ему прислали порядка тысячи человек мобилизованных. Он попытался с ними вступить в бой. В общем, практически ничего не получилось.
Он имеется в виду команду ими вступить в бой.
Ну да, он попытался с ними вступить в бой, не против них, нет, да, команду ими вступить в бой. Вот. Но в этот момент началось красное контрнаступление, и вновь были заняты ижевско-воткинские заводы красными. И, соответственно, начался приток личного состава обратно в Ижевскую бригаду.
Они опять покинули свои семьи, а некоторые семьи потащили с собой.
Ну, скажем так, большинство семей потащили с собой. Вот. И в результате была Викторин Молчанов смог восстановить практически полностью Ижевскую бригаду. Через какое-то время пришел приказ о развертывании ее в дивизию, то есть создание 3-го, 4-го ижевских полков. И в этот момент... Значит, ижевцы вновь стали одной из главных ударных группировок колчаковских войск. Причем, надо отметить, что очень важный был момент. Естественно, все время, к этому моменту Молчанова уже, он фактически командовал не только ижевцами. Там уже был назначен полковник Ефимов, а он стал командовать уже группами, то есть более какими-то серьезными объединениями войск. И у него было, значит, он на Тоболе провел ряд чрезвычайно выдающихся боев, причем выдающихся в чем? Нельзя сказать, что это были чрезвычайно огромные успехи Колчаковского фронта. Это были успехи ижевцев, это были успехи Молчанова.
Успехи людей, которые остановили на какое-то время, да, Красный вал.
Да. И поэтому, вот если георгиевские награды не нашли Молчанова во время Первой мировой войны, то в сентябре 19-го он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
Ну и, тем не менее, карьера его на какое-то время, в общем...
Нет, она пока шла. Там был еще...
Притормозилась, один... скажем так.
Нет, шла. Значит, плюс еще вот это был, если Георгия 4-й степени Колчак награждал, в общем-то, не очень много, но большое количество офицеров, то здесь было событие, которое, ну, скажем так, было очень из ряда вон выходящееся. Лично Колчак, когда приехал на фронт, он лично вручил ижевской дивизии знамя георгиевское и на полковые знамена повесил ордена Святого Георгия. То есть это вот было отмечено, так сказать, ну, выдающиеся заслуги ижевской дивизии. Потом, в принципе, нет, надо сказать, что Молчанов достаточно активно играл достаточно активную роль в отступлении Капеля.
Да в том же и дело, она притормозила всю карьеру, поскольку успехи колчаковской армии в целом подошли к концу.
Конечно.
Конечно. Молчанов в этот момент просто должен организовать отступление своих частей, еще подсобить соседям так, чтобы их всех не положили.
Да, и вот в данном случае он как раз сыграл колоссальную роль в том, чтобы... капелевские войска смогли все-таки выйти из этого похода. Это с одной стороны. С другой стороны, он, как мы уже в самом начале сказали, он смог переправить войска так называемой Третьей армии Войцеховского. Он переправил их через Байкал по льду. Причем это была операция, действительно очень серьезная. И если бы не он, эта операция не была бы проведена. А в результате она спасла остатки армии. И как раз перед смертью Капель сказал, что Ярослав Молчанов – это единственный человек, на кого я мог бы положиться. Хотя командующим был назначен Войцеховский. Вот. Но формально, опять-таки формально, после похода, завершения похода, Молчанов был назначен командиром 3-го стрелкового корпуса. Вот, то есть это как бы повышение его по службе. Хотя это не совсем...
Что там было от корпуса?
Нет, там от корпуса было... Там было от корпуса 3000 человек.
Ну что, дивизия, сократившаяся до корпуса, да. Как это ни парадоксально.
Да, но тем не менее Молчанов принял участие в ударе на Иркутск, когда он собирался спасти адмирала Колчака. Причем, надо сказать, что части Молчанова уже стояли на берегу, и Иркутск был перед ними. И в этот момент пришло известие от того, что чехи потребовали свернуть от Иркутска, и второе, что Колчак убит. И поэтому штурма Иркутска не была произведена. Но, в принципе, Молчанов был готов, и, скорее всего, Иркутск был взят.
Ну, так или иначе, теперь ему оставалось отправляться на Дальний Восток.
Да, он...
Потому что все остальное занято красным.
Да, кроме того, вообще деваться армии было некуда. Она была вынуждена двинуться дальше на Дальний Восток и, как следствие, поступить в распоряжение атамана Семенова. Потому как именно ему Колчак официально передал командование войсками на русской восточной окраине. Семенов, кстати, как раз произвел Викторина Молчанова в генерал-лейтенанты. Позже Молчанов, поссорившись с Семеновым, отказался от звания генерал-лейтенанта. Но, уже будучи в эмиграции, ему сообщили, что его отказ от звания не подразумевает то, что звания у него нет. И Молчанов уже в эмиграции снова стал именоваться генерал-лейтенантом.
Ладно, хорошо, зовите меня как хотите.
Да, значит, стал. Но, тем не менее, вот после этого началась, скажем так, это не то, что эпопея, да, это, как бы это сказать... Это не эпопея, а это вот достаточно трагическая страница войны, когда шла борьба между так называемыми семеновцами и капелевцами. Когда шли вот эти вот разборки, вместо того, чтобы организовать единое движение...
Ну, давайте проскочим это быстро. Дальний Восток, на котором могут удержаться белые, это маленький пятачок. Сил мало, капелевцев мало, семеновцев мало. Но они борются между собой за преобладание, и это... В общем, и трагично, и смешно, потому что их всех, даже если собрать, будет ничтожное количество, да. А они все еще не придут к согласию.
Да, именно Молчанов, естественно, находится в стане капелевцев, это естественно. И в общем и целом с Семеновым все время портятся отношения. Здесь же возникла дилемма, которая привела к тому, что части третьего корпуса, которым командует Молчанов, они были сначала дислоцировались в районе КВЖД, как раз вот там, где Семенов контролировал.
Давайте для наших радиослушателей китайские военные железные дороги.
Китайские
восточные железные дороги, да.
Но в результате они были выведены в Приморье. где как раз было, действовало правительство братьев Меркуловых, и которым чрезвычайно были нужны войска, чтобы хоть что-то, хоть как-то держаться на этой территории. И они как раз попытались привлечь на свою сторону капелевцев.
Это 20-21 год?
Это 21 год. Это 21 год, причем это 21-й, первая половина.
Дорогие радиослушатели, мы ненадолго прервемся. Впереди нас ожидает Дальний Восток, звездный час, трагический звездный час Викторина Молчанова и эмиграция. И сейчас прозвучит песня «Марш сибирских стрелков». Любопытно, в эпоху советской власти эту песню переделали. Там появились слова «Волочаевки» и «Спаски», при которых сражался Викторин Молчанов, так сказать, почтили противника. Но изначально этих слов не было, и уж к сибирским стрелкам Викторина Молчанова причислить можно, потому что он был одним из их доблестных командиров. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Константин Залесский. Мы беседуем о выдающемся деятеле белого движения, генерале Викторине Михайловиче Молчанове. Итак, Викторин Молчанов – одна из крупнейших фигур в военном командовании Белого Дальнего Востока. История этого Белого Дальнего Востока осталась на пару лет.
Даже меньше.
И вот в этот момент звезда его восходит на небосвод гражданской войны и держится там необыкновенно высоко.
Да. И, дело в том, что Молчанов как раз был со своим корпусом, ну, скажем так, корпусом, да, был позван в июне 21 года в Приморье. Там как раз выгнали так называемую Приморскую областную земскую управу, которая занималась тем, что пыталась, по моему мнению, продать Приморье дорого большевикам. Вот, ее выгнали.
Продать Приморье по частям всем, кто купит.
Ну да, большевики тоже хотели. Вот, и так называемая Дальневосточная республика, и японцы, правда, денег не дали. Вот, ну, в общем,
японцы хотели даром забрать.
Да. Вот, и в результате позвали Молчанова, и там вот установилась диктатура или там правительство братьев Меркуловых. И сами они, естественно, не могли ничего делать, и они вызвали Молчанова, который стал начальником гарнизона Владивостока сначала. Но потом он получил назначение командующим войсками Преамурского временного правительства. название такое вот, да, я вам сейчас скажу, сколько там было народу. Там было 7522 человека. Вот под его началом на единомоментном было вот столько.
Это больше, чем его корпус, уже
да,
удача.
Уже, да, то есть и вот это все у него войска, которые он, значит, повел в бой.
У него бронепоезд там был, помнится.
Это, ну, он его отнял.
У красных, да?
У красных. Там еще там его ребята сделали такое потрясающее там было. Это вот бронепоезд обстреливал белые войска, а потом он вдруг сошел с рельсов. А возьмем, почему? А потому что двое из отряда Молчанова пробрались и развинтили рельсы у него. Просто развинтили рельсы. И тот пошел, а рельсы-то прямые, все нормально, ничего, никак не... И он просто пошел, и вдруг рельсы разошлись. Сошел. После этого появился у Молчанова бронепоезд. И Молчанов, у него, с ним нужно было... Он воевал, прежде всего, с Народной революционной армией Дальневосточной республики.
А, объясним. Это красный буфер на Дальнем Востоке, который действовал против белых, но не против японцев. В виде этого буфера Дальневосточной республики большевики имели инструмент для того, чтобы давить на Дальний Восток, но не вступать в дипломатические конфликты.
Да, абсолютно правильно, да. Вот, и вот против, против этих вот Народной революционной армии Молчанов, имея вот такие вот колоссальные силы, развернул наступление на Хабаровск. То есть сначала он выгнал из Приморья все остатки Народной революционной армии. После этого он начал наступление на Хабаровск. Он взял Волочаевку, и потом он в декабре 21 года взял Хабаровск, завершив тем самым Хабаровский поход. То есть вот по сравнению с там, московским походом, по сравнению там, с походом Восточного фронта Колчака, конечно, может быть, Хабаровский поход это может быть очень незначительный эпизод в истории белого движения.
Ну почему же? Он тогда прозвучал достаточно громко.
Да, но если учесть силы, которые были у Молчанова, это совершенно выдающееся предприятие. Потому что, красные превосходили его многократно. Опять-таки напомню, вот если мы берем 7500, которые я озвучил, это общие силы приморского правительства, которое находится под началом Молчанова, то одна красная дивизия, которая как раз в этот момент, дивизия под командой которой контролировал Блюхер, которая как раз после этого начали подтягивать Хабаровску, насчитывала... 4500 штыков и 1000 сабель.
Ну что ж, Молчанов не остановился на Хабаровске, он продолжил движение. То есть это была не то что отчаянная авантюра, это могло иметь успех в силу того, что красный какое-то время был просто деморализованный и дезорганизованный.
Да, но они начали подтягивать, но красные, поняв трагичность для них ситуации, начали перебрасывать достаточно большие количество контингенты войск, включая навербованные части из корейцев, и туда был прислан достаточно решительный, достаточно жестокий и достаточно талантливый полководец Василий Блюхер.
Тот самый, да.
Тот самый, да. Блюхер был известен тем, что он был готов добиться победы любой ценой, то есть он никогда не считал потери. Вот. И в результате вот началось... Молчанов был вынужден оставить после ряда боев Хабаровск, и 12 февраля 22 года произошло то самое знаменитое сражение под Волочаевкой. То есть вот те самые волочаевские дни, из которых в советской историографии были превращены в некую легенду. То есть по поводу того, что вот Волочаевск, сражение под Волочаевкой, решило все проблемы на Дальнем Востоке, и с этого момента посыпался последний оплот белых на Дальнем Востоке. Ну, надо сказать, что он с февраля до сентября сыпался еще впереди-то, да, достаточно долго. Но, тем не менее, действительно, под Волочаевкой белые войска потерпели вот... то самое последнее поражение. Не в смысле, что последнее они потерпели. Они потом потерпели еще целый ряд поражений. Но после Волочаевки успехов у белых уже не было.
Ну, они не могли наступать.
Да, у них на самом деле кризис в Приморской области был колоссальный. Молчанов просто не получал никаких подкреплений вообще. За взятие Хабаровска правительство Меркуловых выдало всем бойцам армии по пачке папирос и коробке спичек. Вместо валенок они закупили по дешевке в Соединенных Штатах галоши.
Для армии.
Для армии, да, для боевых частей, конечно. Пошло обморожение.
Ну, под Волочаевкой Молчанов имел даже не армию, не корпус, не дивизию, а отряд.
Да, отряд, конечно, хотя это считалось свою армией.
Там не было никаких 7,5 тысяч, там было уже значительно было меньше.
Да. А красные превосходили его, порядка на 10-кратно.
Ну что же, он защищался, его раздавили, но тем не менее значительную часть своих штыков сабель он сохранил и вывел оттуда.
Как всегда.
Само все чудо.
Да, как всегда. И выведя войска, он сыграл очень важную роль в том, что от власти были отстранено вот это вот правительство братьев Меркуловых, и был назначен руководителем генерал Дитерихс.
Но через несколько месяцев красное наступление возобновилось. Для меня, например, странно, почему красные не наступали безостановочно. То есть они достаточно много потерь, что ли, понесли под Волочаевкой?
Под Волочаевкой бы они понесли достаточно большое количество потерь, с одной стороны. С другой стороны, были проблемы при переброске довольно далеко, коммуникации дополнительных частей войск.
Из коренной России.
И, кроме того, красные, не просчитав ситуацию, боялись, что будет организована
ловушка.
Ловушка, да. Тем более, что у Молчанова был плохой авторитет. В смысле, хороший авторитет.
Плохой для красных, хороший для белых.
Тем более, что Молчанов был назначен командующим Приморской группой войск. Поэтому, кстати, он принимал активное участие в военных действиях. Но, тем не менее, когда красные перешли в наступление, вот план и Молчанова, и Дитерихса, он изначально провалился.
Это осень 22-го года, по-моему, да?
Это даже август. Еще и август, то есть это август-сентябрь. В принципе, осень 22-го. И вот тогда как раз вот были вот эти вот достаточно затяжные бои под Спасском, где Молчанов в очередной раз фактически остановил красные войска. Это при том, что у него вообще войск не было. Там даже эту вот группу войск, отрядом уже назвать нельзя. Тем не менее, он остановил наступление красных, и, в принципе, красное командование подразумевало, что из-под Спаска не уйдет никто. Вообще. А после этого последовал отход частей Молчанова вместе с Дитерихсом и остатками другой земской рати в город Пасьет, откуда они были эвакуированы в Китай.
То есть фактически Молчанов дал время отойти всем, да, кто мог отойти, и не подставил своих.
Да, и так он еще и вывел остатки своих войск.
Ну что же, это достойное поведение, и, в общем, среди генералов белой эмиграции имя Молчанова стояло достаточно высоко, но судьба его была краткой.
Да, и он прожил еще очень долгую жизнь, он умер только в 75-м году.
А его судьба как военного деятеля.
Вот на этом она закончилась. То есть он создал еще в Соединенных Штатах общество ижевцев и воткинцев.
И это все.
Это чисто ветеранский союз, который не принимал какого-то активного деятельности в политике, в политической жизни белого движения. А он сам работал, вышел на пенсию, вел жизнь именно обычного эмигранта, а не руководителя эмиграции.
Он написал, как минимум, мемуары.
Да. Да, он написал воспоминания, хотя они достаточно небольшие, но в то же время, в принципе, показывают его достаточно глубокие знания. Он хороший язык, то есть это написано достаточно легко.
Образованный, культурный человек, да, у которого помимо военного образования и опыта боевых действий есть определенный багаж за душой, багаж знаний. Он, в общем, насколько я понимаю, никаким политическим течением в эмиграции не примыкал.
Нет.
Он, видимо, здорово устал.
Да, он, по большому счету, он не примыкал к каким-то политическим организациям и во время гражданской войны. То есть он единственно показал себя, сторонником скорее монархической ориентации. Но, опять-таки, какую-то такую яркую политическую роль он не играл. Он был все-таки военный профессионал.
Удалось спасти его семью?
Да, да. Он выехал вместе со второй семьей.
Ну, слава богу, хотя бы это. А первая семья у него... А что случилось с этим?
Да, нет, просто...
Скончался супруг, да?
Да.
Ну что же, уже за это можно благодарить Бога. Дорогие радиослушатели, резюмируя нашу передачу, мне хотелось бы сказать. Иной раз полководца не ждут яркие победы. У Молчанова она была, это взятие Хабаровска, но взятие Хабаровска ситуация не переломила на тот момент.
Нет, вообще.
Хабаровск, ну, это удача, которая напоследок сверкнула для белых и удерживалась их штыками на протяжении всего нескольких месяцев.
Да, очень-очень недолго.
Но, тем не менее, Викторин Молчанов достойный человек, не только антикризисный менеджер, но и вместе с тем тот командир, который спасает соседей, спасает своих людей, не дает их уничтожить, никогда не увлекается бессмысленными подвигами, удальством, всегда делает свое дело и всегда держит у себя в голове слово «долг» превыше всего остального.
Да, абсолютно правильно.
Что тут скажешь? Он дрался до конца за свои идеалы, был честным человеком, то, что ему Бог дал победить под Хабаровском, это, наверное, плата за все те тяготы военной судьбы, которые ему пришлось перенести. Помните его, поминайте его добрым словом. Ну, а теперь мне остается от вашего имени поблагодарить Константина Залесского.
Спасибо вам.
И сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».